Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте! В России отмечают день рождения академика Андрея Сахарова. Сегодня ему исполнилось бы 88 лет. В российских городах проходят мероприятия в память о выдающемся ученом и общественном деятеле. Музей центра имени Андрея Сахарова проведет в Москве в воскресенье традиционную сахаровскую маевку. В Нижнем Новгороде открылась двухдневная конференция «Сахаровские чтения». В Екатеринбурге правозащитники возложили цветы к мемориальной доске, посвященной академику. В Свердловске состоялось его последнее публичное выступление. 8 сентября 1989 года Сахаров выступал во Дворце молодежи на заседании съезда межрегиональной депутатской группы. В день рождения академика Сахарова об актуальности наследия великого гуманиста мы говорим с бывшим членом межрегиональной депутатской группы Съезда народных депутатов СССР академиком Юрием Рыжовым. Он у нас на прямой телефонной связи из Москвы. И вдовой Андрея Дмитриевича Еленой Боннер. Она на прямой связи из Соединенных Штатов Америки. Первый вопрос Елене Георгиевне. Добрый вечер. Как вы отмечали дни рождения, Андрея Дмитриевича? Какой из них вам больше всего сегодня вспоминается?
А я никак не отмечала. И не отмечаю. У меня еще 3 часа дня. У нас же разница во времени существует. А вообще, я только что закончила разговор с очень многими друзьями нашими, которые в Москве, там приехала моя дочь Таня, и там они устроили большой день рождения. Ну, кроме того, как вы сказали, будет маевка, наиболее серьезным мероприятием я считаю проходящую сейчас в Сиане конференцию по теоретической физике, так называемую Сахаровскую конференцию. Это уже не первая конференция после смерти Сахарова, это 4-я, они раз в 5 лет проходят. Это серьезное мероприятие, на мой взгляд. А, ну, все остальные вы перечислили.
Спасибо. Вот. Вопрос академику Юрию Алексеевичу Рыжову. Он у нас на прямой телефонной связи. Когда вы познакомились с Андреем Дмитриевичем? Добрый вечер.
Добрый вечер. Прежде всего, здравствуйте, дорогая Елена Георгиевна. Рад слышать ваш столь знакомый мне голос. А сейчас я скажу сначала, что я, в принципе, думаю, что наш ведущий мог бы в собеседнике Елене Георгиевне пригласить человека, ближе знавшего Андрея Дмитриевича. И отвечая на ваш вопрос, я бы сказал так, что первый раз я увидел живую легенду Андрея Дмитриевича и Елену Георгиевну в Доме культуры МАИ на собрании мемориала, которому нигде власть не давала помещения для этого собрания. Примерно в 88 году это было. Я предложил ДК, будучи уже 2 года как ректором, обстоятельства моего прихода в ректорство, они чисто перестроечного характера, подробностей, может быть, не надо. Но зато я, значит, получил огромное удовлетворение от того, что увидел Андрея Дмитриевича, увидел других его соратников, Сергея Ковалева, с которым до сих пор в хороших и добрых отношениях в фонде Сахарова. Вот так. А дальше известно, что происходило.
Напомню телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Сообщение присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент Радио Свобода. Напомню, что в день рождения академика Сахарова об актуальности наследия великого гуманиста мы говорим с бывшим членом межрегиональной депутатской группы академиком Юрием Рыжовым. Он у нас на прямой телефонной связи из Москвы. И вдовой Андрея Дмитриевича Еленой Боннер. Она на прямой связи из Соединенных Штатов Америки. Лев Пономарев, исполнительный директор общественного движения «За права человека», соучредитель движения «Демократическая Россия», убежден в актуальности заветов Андрея Сахарова.
То, за что боролся Андрей Дмитриевич Сахаров, реализовано на какие-то там проценты, скажем так. Трудно оценить, конечно, число, 10 там процентов, может быть, 15. Свобода слова, допустим. Конечно, у нас сейчас ее нет, по большому счету, но, конечно, ее больше, чем было в советское время. А людей, которые высказывают альтернативную точку зрения правительству, сейчас не сажают, тогда сажали. Хотя некоторых сажают. Поэтому какие-то доли, какие-то проценты, да, наверное, это выполнено. Но, конечно, если бы сейчас Сахаров был жив, то он критиковал бы эту власть и был бы вместе с правозащитниками, с оппозицией, был бы помоложе, был бы политическим деятелем. Поэтому правозащитники и нынешние диссиденты бесспорно чувствуют Сахарова и думают, что они продолжают его работу.
Я протянул ему клочок бумаги с заранее написанной карандашом цифрой 5. Это был условный знак.
Существуют окна. Об этих окнах знают местные жители, и они переводят за $500 с человека.
Правда, теперь переходить границу стало труднее, так как нам назначен новый начальник. Он пока взяток не берет, но скоро будет брать.
Документы прошлого. В эфире «Радио Свобода» в субботу в 8:30, в воскресенье 21:30. Время московское.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что в день рождения академика Сахарова об актуальности наследия великого гуманиста мы говорим с бывшим членом межрегиональной депутатской группы академиком Юрием Рыжовым и вдовой Андрея Дмитриевича Еленой Боннер. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопросы с Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот для людей моего поколения, да, Андрей Дмитриевич Сахаров, Александр Исаевич Солженицын, Александр Галич, это были совестью страны, да? Это были люди, которыми можно было гордиться. Вот. А сегодня у нас моральный авторитет назначен Путин, да? Из этого следует, что все заветы Сахарова, он говорил о гуманизации общества, да? У нас идет озверение полнейшее. Он говорил о конвергенции, то есть сближении социализма и капитализма, да? У нас не только нет сближения, у нас все соседи уже врагами стали, да? Сахаров говорил о разоружении, да? Путинская Россия не только вооружается до зубов сама, она вооружает еще все бандитские режимы. И Иран, и Северную Корею, и Сирию. Так что сегодня заветы Сахарова нужны даже больше, чем они были в Советском Союзе. А такие люди, как Сахаров, они просто как воздух необходимы, чтобы не задохнуться в этой путинской атмосфере, затхлой.
Вопрос Елене Георгиевне. В какой момент, по-вашему, российская власть изменила заветам Андрея Дмитриевича?
Она никогда им не следовала, поэтому даже изменять не надо было. Я могу вам сказать, что просто можно напомнить картинку и первый, и второй съезд народных депутатов СССР. Советская власть представлялась депутатами, и как депутаты встречали Сахарова. Напомните.
Да, вопрос Юрию Алексеевичу. На каких принципах строилась вот работа вашей межрегиональной депутатской группы и в каком вот окружении приходилось работать Андрею Дмитриевичу на съезде?
Она как бы спонтанно сформировалась, когда только работал первый съезд, и мы решили, как это более демократически настроены депутаты Москвы именно, потому что здесь наиболее свободными были выборы, решили выдвинуть какого-то докладчика, выступающего на съезде. Я попросил у начальства, я имею в виду этого, как его зовут, поэта Осенева, чтобы нам выделили зал. И выделили зал тот самый, который потом стал залом заседания Верховного Совета. Я тогда первый раз тогда поздно вечером мы собрались. И собралось довольно много народу, там сотни полторы-две. Как оказалось потом, это были не только московские депутаты, а демократически настроенные депутаты из других регионов России. Я открыл это дело и дал свободу обсуждения, кандидатуры и так далее. Вот это потом, с учетом интернационального состава, в смысле регионов этого собрания, потом сформировалось в межрегиональную депутатскую группу. А на первом съезде, поскольку не было структурировано политическое поле России, кроме КПСС, ничего не было, рассадили нас всех, каждую делегацию, в частности московскую, по алфавиту. И вот передо мной сидели П, Пуга и Примаков, потом сидел я и еще два депутата на букву Р, и ровно за моей спиной сидел на букву С Андрей Дмитриевич Сахаров. Вот так начинался съезд. И когда произошла эта дикая сцена, когда Горбачев выключал микрофон, о чем, наверное, помните, Елена Георгиевна напомнила Горбачеву на нашей общей встрече с Горбачевым с Еленой Георгиевной в Турине несколько лет назад. Значит, мы слышали Сахарова при отключенном микрофоне, потому что был там 3-4 ряд от этой самой трибуны. Но в этот момент началась истерика от этого позорного зрелища с Сергеем Аверинцевым, который сидел в первом ряду через проход. И мы с другим депутатом кинулись утешать Аверинцева, когда заканчивал уже с выключенным микрофоном свое выступление Андрей Дмитриевич. Вот примерно такой фрагмент первого съезда. Один из многих фрагментов, которые я помню хорошо.
Вопрос к Елене Георгиевне. Вот с каким чувством Андрей Дмитриевич шел в народные депутаты СССР и оправдались ли его ожидания?
Ну, в одном из последних своих выступлений и в день вообще кончины на межрегиональной группе Андрей Дмитриевич говорил, что мы должны создать формулу оппозиции, взять нас, мы не отвечаем за то, что делает руководство, но мы должны настаивать на определенных принципах. Ну, мне кажется, что межрегиональная группа не последовала советам Андрея Дмитриевича. И вообще межрегиональная группа была довольно странным образованием. Там было очень много людей, которые хотели представить себя демократами. И это как раз та большая часть межрегионалки, из которой выросло последующее название «демократы». И внутри межрегионалки истинные, так сказать, либералы были в меньшинстве. Так что тут существует миф о межрегионалке. И я надеюсь, что история рано или поздно этот миф как-то раскроет. Кстати, в свое время я опубликовала статью о взаимоотношениях с межрегионалкой на одном эпизоде. Призыв Сахарова во время второго съезда депутатов к всеобщей предупредительной двухчасовой забастовки межрегионалка приняла буквально в штыки. Это в последний день, последние 2-3 дня жизни Сахарова. Просто был поход против Сахарова внутри межрегиональной группы.
Виктор Алкснес, бывший народный депутат СССР и оппонент межрегиональной депутатской группы, вспоминает работу академика Сахарова на первом съезде народных депутатов СССР.
Я наблюдал на съезде 20 лет назад. И я прекрасно помню, как Сахаров в конце практически отошел от участия в работе межрегиональной депутатской группы. Хотя был одним из знамен межрегионалов. Я помню его позицию по тбилисским событиям, когда он вначале выступал с резким осуждением действий армии и силовых структур Тбилиси, а потом скорее высказывался наоборот по поводу того, что Грузия – это маленькая империя. Конечно, ясно, что то, что сейчас в стране произошло, вряд ли бы его устроило Сахаров. Был политический романтик, он был человек совершенно неискушенный в вопросах политики. И я вспоминаю его конституцию, которую он готовил тогда в 89 году, где, например, был такой подход, что союзные законы должны приниматься только после того, как они будут ратифицированы Верховным Советом всех союзных республик. На мой взгляд, это было доказательство того, что он был дилетантом в этих вопросах. И, конечно, его подход к вопросам государственного строительства, устройства, политики во многом был наивный и романтичный.
Слушаем вопрос из Волгограда от радиослушателя Юрия Владимировича.
И я рад приветствовать всех участников передачи. Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня есть одинаковый вопрос как к Елене Георгиевне, так и к Юрию Алексеевичу. Я правильно отчитал?
Да. Назвал?
Скажите, пожалуйста, у меня вопрос к обоим такой. Сколько сейчас, по-вашему, политзаключенных в России? Это первый вопрос. И неужели вы считаете, что после 4 октября 1993 года Россия является демократическим государством? Вот такие два вопроса у меня есть к обоим участникам передачи. Большое спасибо за любой ответ.
Вопрос к Елене Георгиевне. Ну, наверное, вопрос риторический.
Должна сказать, что Россия никогда не была демократическим государством. И даже вот эти первые выборы народные депутаты, они же были по очень странному принципу организованы. Там такой закон о выборах Лукьянов с Горбачевым сочинили. 100 человек от одной организации, сколько-то от другой организации. И только часть депутатов выбирались населением, а не теми организациями, которые, так сказать, примыкали к коммунистической партии. Так что никогда не было демократического государства, но бесспорно какой-то импульс, который вылился в стояние около Белого дома в августе 91-го, это был некое, как бы вам сказать, всеобщее, не всеобщее, а вот той части общества, которая надеялась на ельцинскую демократизацию, вот такой импульс демократического развития. Я думаю, что он был потерян не даже в 93-м году, когда противостояние парламента и президента возникло, а в 91-м же и в 92-м году с самого начала эйфория либералов была, временная эйфория и демократическое развитие не получилось. А потом первое и последующие чеченские войны вообще разрушили все.
Вопрос к Юрию Алексеевичу Рыжову. Актуальный, по-вашему, сегодня призыв Андрея Дмитриевича к освобождению политзаключенных?
Я сначала скажу, отвечу слушателю, потому что по официальным данным у нас 900 с лишним тысяч заключенных в стране. Вот. Я скорее обеспокоен тем, чем я занимаюсь последний, весь 21 век, вот этот идущий. Это, как бы сказать, защита так называемых ученых-шпионов. Мы вместе с некоторыми людьми, с Людмилой Алексеевой, с академиком Гинзбургом, с которым мы дружим давно, пишем и защищаем Данилова, Сутягина, Решетина и далее список огромный. Но мы занимались этим в первые годы этого века с некоторым успехом и кого-то отстояли. Но где-то начиная с 2003-2004 года обвальная власть спецслужб привела к тому, что все наши попытки спасти этих людей от незаслуженных абсолютно обвинений по техническим моментам, абсолютно нами для нас ясными, им дают по 12, 14, 15 лет, и они сидят, некоторые уже вроде Сутягина, 9 лет. В общем, это для нас большой такой скандал для страны, и абсолютно циничная власть отвечает нам отписками, неграмотными, а логичными, отметающими все нормальные аргументы, которые мы приводим в наших обращениях к этим властям, которые меняют свои головы наверху до главного орла, но остаются примерно такой же компетенцией и правоты.
Юрий Болдырев, бывший народный депутат СССР и член межрегиональной депутатской группы, призывает брать на вооружение политический опыт академика Сахарова.
Из всего наследия Сахарова есть две ключевые составляющие. Первое – это способность вообще противостоять тому, что считаешь не вполне верным, оправданным, гуманным, справедливым и так далее. Способность противостоять тому, с чем не согласен. Этого сейчас в России, очевидно, мало. И второе, о чем нам неумолимо напоминает нынешний глобальный кризис, это о том, что мир не так прост, что одни взяли, победили других, и значит, те, кто победили, правы. Сахаров выдвигал идею конвергенции двух систем, то есть взятия лучшего из того, что есть в западной демократической, уже социально-капиталистической системе, и того лучшего, что было в советской социалистической системе. Идею конвергенции отбросили, ее сейчас нет. Но кризис вновь и вновь напоминает нам о том, что нужно возвращаться к тому, что было вполне обоснованно и оправданно. Нужно возвращаться к идеям взятия лучшего из разных систем. Запад это лучше берет, Россия, к сожалению, этого не делает.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Деятельность Андрея Дмитриевича мне пришлось первый раз обсуждать в 1973 году, когда к нам пришел с лекции полковник из КГБ. Он сказал, что Андрей Дмитриевич занимается этой деятельностью, чтобы прославиться. Я задал ему вопрос. Среди кого хочет прославиться Сахаров, который и так достаточно прославлен, среди дворников? Так вот, полковник КГБ толком ответить на этот вопрос мой не смог.
Вопрос Елене Георгиевне. Какими вас вспоминаются годы ссылки в Горьком тогда нынешнем Нижнем Новгороде?
Ну, если я вам скажу правду, сейчас они мне вспоминаются как очень счастливые годы, потому что мы были вдвоем. А на самом деле это были очень тяжелые, особенно для Сахарова, годы и для меня с моим инфарктом и все. Вот так.
Вопрос Юрия Алексеевича Рыжова. Почувствовали вот вся общественность и ученые, когда Михаил Горбачев вернул Елену Георгиевну и Андрея Дмитриевича из ссылки, что наступает настоящая перестройка, поворот к демократии?
Вы знаете, что у меня ощущение того, что какая-то надежда мелькнула, оно появилось раньше. Я вот вернусь к тому моменту, когда я рассказывал о том, что я организовал, то есть дал помещение мемориалу в Московской ДК, Доме культуры Московского ценного института. Мне уже тогда, я за два года до этого, по предложению перестроечного министра высшего образования Геннадия Ягодина, с которым я хорошо был знаком, оказался ректором Московского ценного института. И по формальным причинам, то есть по автоматам, стал членом Московского городского комитета партии. Там был человек 200. И где-то в 87 году устроили обсуждение проекта ЦК нового устава Компартии КПСС. И когда стали голосовать, из этих 201 я оказался, значит, в меньшинстве, в одиночестве, проголосовал против этого паллиативного документа, абсолютно не отвечающего ни на один реальный вопрос, а попытка консервации того, что было. Тогда штатный рабочий колхозник, член этого горкома, потребовал, чтобы академик объяснился.
Спасибо. Напомню, что сегодня в день рождения академика Сахарова Андрея Дмитриевича вспоминаем с академиком Юрием Рыжовым и вдовой Нобелевского лауреата Еленой Боннер. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Новости коротко. Европейский суд по правам человека признал приемлемой жалобу бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского на незаконность его ареста в 2004 году, сообщил его адвокат. В интервью «Радио Свобода» Карина Москаленко сказала, что суд отверг доводы российских властей, добивавшихся признания жалобы неприемлемой. Министерство обороны Польши сообщило, что к концу года в стране будут размещены американские ракеты «Патриот». Как сообщил корреспондент «Радио Свобода», около 100 ракет и подразделения американских солдат будут развернуты в соответствии с договором между Варшавой и Вашингтоном. Президент США Барак Обама настаивает на своих планах закрыть тюрьму для подозреваемых в терроризме на военной базе в Гуантанамо на Кубе. В Красноярске госпитализирована третья участница голодовки стюардесс авиакомпании «Красэйр». Как сообщил «Интерфаксу» депутат Законодательного собрания Красноярского края Юрий Швыдкин, она доставлена в больницу с диагнозом аритмия сердца. По меньшей мере 23 человека погибли в результате серии взрывов в Ираке. В Багдаде смертник взорвал бомбу на оживленном рынке. Среди погибших трое американских военнослужащих, сообщило командование сил США. В Сунжинском районе Ингушетии обнаружена крупная база боевиков. Как сообщило МВД республики, на базе были найдены оружие и литература экстремистского содержания. Сейчас продолжается операция по поиску боевиков в районе чечено-ингушской границы. Грузинская оппозиция, проводящая массовые акции протеста с требованием отставки президента Михаила Саакашвили, в четверг блокировала движение по набережным реки Кура в центре Тбилиси. Сербская полиция разоружила человека, проникшего в белградскую резиденцию президента страны.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что в день рождения академика Сахарова об актуальности наследия великого гуманиста мы говорим с бывшим членом межрегиональной депутатской группы Съезда народных депутатов СССР академиком Юрием Рыжовым, он на прямой телефонной связи из Москвы, и вдовой Андрея Дмитриевича Еленой Боннер, она на прямой телефонной связи из Соединенных Штатов Америки. Аркадий Мурашов, бывший народный депутат СССР и исполнительный секретарь межрегиональной депутатской группы, считает академика Сахарова человеком, целиком принадлежавшим своему времени.
Время, когда Сахаров занимался политикой, это еще был Советский Союз. И даже Конституция Андрея Дмитриевича называлась «Союз Советских Республик». Поэтому я думаю, что для него то, что случилось в России, было бы, конечно же, очень неожиданным и неоднозначным. Но сказать, как он бы к этому отнесся, я, честно говоря, не боюсь. При том, что в той России, в которой мы живем, это, безусловно, не тот Советский Союз, в котором мы жили. Думаю, что Сахаров, скорее всего, бы вернулся в физику. Может быть, для него основной задачей было бы проблема утечки мозгов, становление российской науки и создание условий для работы внутри России в научном направлении.
Слушаем вопрос москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Спасибо, Владимир, что вы именно не забыли академика Сахара, так как забыл телевидение на одном канале, даже не сказали, что его сегодня день рождения. Во-первых, здоровье Елены Боннер, и даже хочется спросить, сколько же вам лет. Такое впечатление, что вы уже целый век живете, и дай вам еще два века. И, естественно, Юрию Рыжову тоже огромный. Я очень перед ним также преклоняюсь, что он, я думаю, какой он был порядочным демократом, так и остался в межрегиональной группе. Мне удалось в свое время Сахаровым у этого дворца, когда там проходил межрегиональный тоже, с ним поздравил. И помню 26 ноября 91 года, или 89, то есть, вот, в Лужниках был 20 градусов мороза, он даже шапку снял, мы ему говорим, оденьте шапочку, а то задержите. Нет, вот такой скромный был. Но я что хотел сказать. Вот в свое время Солженицын взял из руки Путина орден. Я думаю, что академик Сахар никогда бы не взял бы из рук Путина никакого ордена.
Елена Георгиевна, к вам вопрос этот.
Ну, какой ко мне вопрос? Когда нас вернули из Горького, спустя какое-то время позвонил какой-то деятель из администрации Лукьянова и сказал, что они хотят вернуть Сахарову все его награды. А Сахаров сказал, что он не возьмет, хотя они и заслуженно были, он сделал много в области обороны нашей страны и энергетики. Но пока в стране есть хоть один политический заключенный, он никогда их назад не возьмет.
Вопрос Юрию Алексеевичу Рыжову. Как, по-вашему, Андрей Дмитриевич опередил в свое время, как вот считает, что он обогнал, или он целиком принадлежал вот к той эпохе, когда вот работал, в частности, Съезд народных депутатов СССР?
Он опередил в свое время тем, с хорошо структурированным, как у настоящего ученого, предложениями о дальнейшей реформации этой страны. И вот та Конституция, проект Конституции, о которой Юра Бондарев говорил, по-моему, она шла впереди времени. Шла впереди времени. А то, что страна уже шла к большим изменениям, вот я недаром рассказал этот эпизод в МГК партии, потому что уже я чувствовал, что
правда, думал, что это раньше произойдет, что уйдет монополия КПСС, но понадобилось еще целых 3 года, чтобы отменили 6-ю статью, но присутствующие тогда в президиуме Политбюро, вместо того, чтобы взять и организовать травлю одиночки, он спросил этого рабочего колхозника: «Вы удовлетворены ответом Рыжова?» Тот что-то буркнул, и вопрос закрыли. Сказали, что большинство голосов с одним против проект нового устава КПСС принят. Вот я об этом говорю потому, что страна шла к резким изменениям. К сожалению, то, что произошло в конце, особенно в конце 20-го и за весь прошедший период 21 века, это новая трагедия несчастной страны.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Кстати говоря, по поводу начала 21 века вспоминается ежелец, что в каждом веке есть свое средневековье. Но мы долго тянуть не стали, с него и начали. Знаете, вот сколько я не смотрел, вот только в «Огоньке». Между прочим, вот вышел новый номер «Огонька», и в нем этот вот Андрей Дмитриевич Сахаров. Больше нигде. А по поводу наследия, то, по-моему, цены его нет. И главная его ценность в том, что это четкий, очень структурированный, действительно, правильно Рыжов сказал, взгляд на всю историю страны. И сейчас очень большой дефицит именно умных людей, квалифицированных, чтобы могли бы проанализировать, что с нами происходит, и хоть какие-то создать более-менее перспективы для нашей страны. Спасибо.
Вопрос к Елене Георгиевне. Ощущается ли, по-вашему, нежелание нынешних властей вспоминать Андрея Дмитриевича? Вот шельмует музей, общественный центр его имени. Вам слово.
Ой, насчет нынешних властей я очень боюсь. Я сейчас скажу немножко другое. Там спрашивал, сколько-то мне лет. Мне 86 лет. И все мне безумно трудно. Все, что я делаю, уже просто на пределе. Но я боюсь современной России не народа, а власти, государства, что они, как только я кончусь, быстренько приватизируют Сахарова под православие, под агрессивность церкви, торгующей табаком и призывающей я не знаю к чему, и попы благословляют солдат, под национализм воинствующий в стране, где на улице убивают людей просто за то, что у них черные глаза или черные волосы. Называйте это гастарбайтерами или еще как угодно. И страны, где воровство на самых высоких уровнях введено в высшее достоинство человека чести.
Вопрос Юрия Алексеевича Рыжова. Вот как, по-вашему, разделяете ли вы опасения Елены Георгиевны? Возможно ли втиснуть фигуру Андрея Дмитриевича в официозный пантеон?
Да, будут пытаться, наверное. Тут, скорее всего, некоторые другие изменения произойдут, которые могут изменить судьбу страны где-то в 2012 году. Я сегодня получил приглашение от когда-то популярного политика Бурбулиса на какую-то его дем-тусовку, посиделки. Среди вопросов к повестке там было написано: «Куда сегодня идет Россия?» Я, извинившись, что присутствовать не могу, ответил на этот вопрос. Я сказал: «Империя, симулирующая возрождение, стремится к своему концу. Сценарий конца – смотри истории империи».
Слушай, москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Во-первых, можно только сожалеть, что сейчас с нами рядом нет Андрея Дмитриевича Сахарова. По одной простой причине. То есть он бы сейчас многие вещи озвучил. И многие то, что говорил Юрий Алексеевич, кажется, да?
Да.
Что у нас идут осудили многих ученых. Он бы озвучил фамилии тех ученых, которые не только сотрудничают, но и работает в области, теперь раньше КГБ, а теперь ФСБ.
Вопрос Елене Георгиевне. Выступал ли Андрей Дмитриевич за иллюстрацию, вот, за то, чтобы поименно назвать бывших секретных сотрудников спецслужб?
Он считал, он, я не могу процитировать, так сказать, конкретно эти самые, но он считал, что на какой-то определенный срок, пятилетие, десятилетие, от участия в государственных органах бывших сотрудников КГБ, МВД, там, ФСБ, я забыла, когда как кто назывались они, нельзя допускать.
Тот же вопрос, Юрий Алексеевич, разделяете ли вот это убеждение Андрея Дмитриевича, что не стоило пускать на выборные должности выходцев из спецслужб?
Вы знаете, конечно, это нужно было бы сделать, но это было сделать в той стране трудно, потому что в этой она была вся пропитана людьми этими. И страна с нашей историей существенно отличается от стран, бывших стран Советского Союза, бывших восточноевропейских стран, тем, что там было гораздо легче провести такого рода люстрацию и отстранить этих людей временно или навсегда от участия в государственных органах. А в этой стране тогда это было сделать невозможно, хотя очень бы хотелось.
Юлий Рыбаков, бывший народный депутат РСФСР, до сих пор видит в Сахарове единомышленника оппозиционеров.
Андрей Дмитриевич ожидал совсем другого от того общества, в котором он жил. Я думаю, что Андрей Дмитриевич лучшего мнения о том народе, за права которого он боролся. Он оставался бы, безусловно, в оппозиции к существующему порядку. Был бы среди тех правозащитников, которые требуют сегодня соблюдать свою конституцию.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер, уважаемые.
Здравствуйте.
Я бы хотел узнать у уважаемых гостей о роли вот сегодняшнего официального СМИ в охаивании демократических и правозащитных сил. Почему они так ожесточены и кем они управляются? Спасибо вам большое.
Чувствуете ли вы из океана, и вопрос Елене Георгиевне, целенаправленную травлю от единомышленников, последователей Андрея Дмитриевича?
Не знаю. Ну, во-первых, на этот вопрос я должна сказать, что истинные правозащитники никогда никем не управлялись, кроме собственной совести и собственного разума. Я не знаю, чем я должна кляться, что это так. И этот совершенно необоснованный намек на то, что кто-то управляется западными спецслужбами или за западные деньги, или еще за что-нибудь. Все это абсолютная ложь в адрес диссидентов высших и, в общем, нынешних правозащитников. Но сегодня в России тысячи, десятки тысяч правозащитных организаций. Большинство из них и кормятся из рук власти, и подыгрывают так или иначе власти. А западные гранты получают и российские правозащитники, и индонезийские, какие угодно. Это смотря на что идет этот грант.
Вопрос к Юрию Алексеевичу Рыжову. Ощущаете ли вы вот попытки властей вытравить из общественного сознания наследие Андрея Дмитриевича?
Ну, естественно, вытравливается все реальное демократическое правосознание. Это циничная ложь в СМИ, на телевидении, которые превратились в агитпроп новых хозяев этой империи, уходящей империи. Это страшная совершенно ситуация. А вот то, как пока вытравливалось из сознания имя Сахарова, пример. Первые годы, в годовщину его день рождения, проводились концерты в Большом зале консерватории. Сегодня об этом нечего мечтать. Мы только собираемся теперь по маевкам, как и в ближайшее воскресенье. Я со своей семьей, приходит 200-300 человек. Вот результат работы сегодняшней власти и ее подопечных СМИ по вытравливанию имени Сахарова из сознания общества.
Слушаем вопрос москвича Вадима.
Очень рад, что участвует Елена Георгиевна. Большое ей спасибо. Она, как всегда, говорит правду. И желаю вам долгих лет жизни. И у меня к вам вопрос, Елена Георгиевна. Вот почему вы не возмутились, что ведущий пригласил в этот день Мурашова, который предал, он и такие подобные ему, предали идеалы Андрея Дмитриевича, в отличие вот от Юрия Алексеевича, и полностью сотрудничает с нынешней властью, и, в общем-то, соучастники того, что сейчас эта власть творит в отношении вот демократических преобразований.
Как изменились, по вашим данным, бывшие члены межрегиональной депутатской группы? Вопрос Елене Георгиевне.
Он был секретарем межрегионалки, во-первых. Во-вторых, я думаю, что я... Ну, просто я не могу ограничивать и не хочу ограничивать ведущего. Но то, что говорил Мурашов, я воспринимаю даже сейчас как полную чушь. Потому что Конституция была действительно для того государства, и сам Мурашов тогда не знал, что это государство распадется в угоду, между прочим, не народом, а тем, кто стоял на достаточно высоких постах. И я по сей день думаю, хотя очень многие считают, что я почему-то враг какой-то, что конфедеративное государство, где каждая республика посылала бы в центральный орган ту часть прав, которые она считает нужными, реальная конфедерация могла быть реальной демократией, большой и экономически, и в смысле состояния народа счастливой страной. По сей день я так думаю.
Вопрос Юрию Алексеевичу Рыжову. Насколько далеко разошлись пути бывших членов межрегиональной депутатской группы?
Ну, по-моему, очень далеко разошлись, потому что максимальное число собравшихся и заявившихся членов межрегиональной депутатской группы было где-то в 91-м году, где-то в 90-м. Собралось где-то 400 человек в Доме кино. И после этого как-то она рассасывалась, уже тогда расходились, а уж после... Это пошло, как говорится, дисперсия всего этого дела по самым разным направлениям, включая самые реакционные. Но Мурашов говорил вещи, конечно, странные, но обвинять ведущего, что он его пригласил, не надо, потому что он пригласил такую фигуру одиозную, как Калкснис. Это жуткая личность.
Валерий Борщев, правозащитник и член Московской Хельсинской группы, скорбит о моральной деградации российского общества.
В последнее время обсуждается бурно вопрос, есть ли у нас моральные авторитеты. И если бы жил бы Андрей Дмитриевич Сахаров сейчас, я думаю, он не явился бы для нашего общества тем моральным авторитетом, каким он был в те годы. Потому что те ценности и те идеи, которые он отстаивал, сегодня, к сожалению, для большинства не близки. Но это не страшно. Точно так же было и в конце 60-х, и 70-х. Круг людей вокруг Андрея Дмитриевича Сахарова, Александра Исаевича Солженицына был не широк. Я сам познакомился с Андреем Дмитриевичем в 75-м году, и то число людей, которые знали его, поддерживали его, тоже было невелико. Но потом прошло время, и число их значительно увеличилось. Андрей Дмитриевич это называл кристаллизацией общества. И это произошло. Сейчас мы переживаем период болезненный, но, тем не менее, я знаю немало людей, которым идеи Андрея Дмитриевича по-прежнему дороги и близки. И это вселяет надежду.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Помните, из главы Белла, героя нашего времени, Максим Максимович говорит, хорошо, что она умерла. И вот если бы был жив академик Сахаров, он, наверное, бы не пережил этого позора. Позора ограбления ЮКОСа за Чечню, за все, что творится в России. Я думаю, что он умер вовремя. Спасибо.
Елена Георгиевна, видите ли вы каких-нибудь духовных наследников или политических продолжателей дела Андрея Дмитриевича в современной России?
Да нет. Ну, какая-то маленькая группа близких по духу единомышленников существует, но персонально я назвать никого не могу.
Вопрос Юрия Алексеевича Рыжова. Почему, по-вашему, не востребован вот опыт политический вашего поколения политиков, бывших членов межрегиональной группы, в частности, академика Сахарова?
А кем он может быть воспринят?
Востребован российским обществом, прежде всего.
Общество есть это?
Вот работаем, чтобы сформировалось у нас гражданское общество.
Да, вот работаем. Значит, неправительственные организации, новые постановления по ним. Значит, нельзя получать гранты из-за границы. Гранты раздает власть, раздает тем, кто лоялен, хотя и называют себя правозащитными организациями, неправительственными организациями и так далее. Только через неправительственные организации может создаваться гражданское общество. А власть сделала все, чтобы они исчезли с лица этой страны.
Вопрос Елене Георгиевне. Возвращаются ли, по-вашему, те времена, когда наследие Андрея Дмитриевича более востребовано за рубежом и он более известен там, чем у себя на родине?
Я не знаю. Мне трудно заниматься какой-либо футурологией, особенно в плане даже нравственном. У меня ощущение от западного общества тоже не блестящие. Я не могу сказать, что я стала там антиамериканисткой, антиевропейкой или еще что-нибудь. Но есть тенденции, которые меня пугают. Меня пугает тенденция нарастающего антисемитизма. Меня пугает тенденция того, что Европа и Америка воспринимают Израиль как чуть не главный враг. Меня пугает, например, в Америке, что здесь начинается охота на ведьм, на бушевскую администрацию, которая что-то делала правильно, что-то делала неправильно. И вообще мы оценить время Буша, на мой взгляд, можем спустя десятилетия. А пришла новая администрация и, так сказать, рубит все прошлое под корень. У меня, может быть, очень крайний взгляд. Я, например, считаю, что Саддама Хусейна надо было свергнуть. Но войну вела Америка неправильно. И тут это уже мое личное, так сказать, ну, не образование, а жизненный опыт. Может быть, в связи с тем, что я работала в Ираке, и знаю Ирак, соответственно, как врач работала, что американцы оказались некомпетентными, неграмотными в отношении этой страны. И я вам приведу такой пример. Вот говорят, демократия, демократия. В Ираке есть анклав, который умеет самоорганизовываться, в общем, самоорганизовался. Так или иначе, несмотря на войну, Курдистан. А Америка разрешает бомбить курдов в Турции, якобы потому, что Турция будет помогать ей бороться с терроризмом. Точно так же Америка воспринимает Россию как союзника в борьбе с терроризмом. Действительно ли всерьез американские политики и дипломаты верят, что Россия в Чечне вела борьбу с международным терроризмом или решала свои внутренние задачи уничтожением народа? Действительно ли Америка верит в то, что там Манас перекупает Россия? Это называется борьба с международным терроризмом. То есть вообще поразительная неквалифицированность. в России воровство, а здесь неграмотность.
Вот. Да, спасибо. Спасибо. Вопрос Юрия Алексеевича Рыжова. Вот недавно был День Победы, возобновились военные парады. Такой милитаристский угар возрождается в нашем обществе. Актуально ли вот антивоенный пафос работ Андрея Дмитриевича?
Естественно, Андрей Дмитриевич был прав по тем вопросам, которые сейчас задаете. А то, что у нас сейчас идет всплеск, искусственно раздуваемый всеми способами нашей власти, это, конечно, милитаризация сознания, национализм, клерикализм на всех уровнях, значит, проникающий даже во властные круги, когда клерикалы, о которых говорила уже Елена Георгиевна, начинают хозяйничать в этой стране с помощью действующей власти. А вот 10 лет назад, когда исполнялось 10 лет со дня смерти Андрея Дмитриевича, Запад помнил о нем лучше, чем Россия. И в Страсбурге было проведено специальное заседание, на которое меня пригласили 14 декабря 1999 года. Я в Страсбурге разговаривал о Андрее Дмитриевиче. Запад 10 лет назад хорошо помнил это имя.
Елена Георгиевна, такой вопрос к вам. Как, по-вашему, нуждается ли сейчас наследие Андрея Дмитриевича в популяризации на собственной родине, чтобы он был включен в школьные программы и чтобы молодежь вспоминала своего великого соотечественника?
Очень нуждается. Особенно в нравственных постулатах, которым следовал Сахаров всю жизнь. И политикам Сахаров дал как бы совет на всю их политическую деятельность. Одной фразой: в конечном итоге нравственное решение и в политике, как в жизни каждого человека, является самым прагматичным. Но, к сожалению, именно вот это нравственное решение в угоду и рейтингам, количеству избирателей за и против и прочим, каким-то сиюминутным моментом приносится в жертву.
Спасибо. Напомню, что академика Сахарова вспоминали вместе с Юрием Рыжовым и Еленой Боннер. Они оба были на прямой телефонной связи на волнах Радио Свобода. Звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Юлия Голубева и Марк Штильман.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имела место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.